Глава 9.
«Уже уходишь?» Пытаясь сдержать ликование, спрашиваю у Натальи, нашей домработницы. Теперь, когда родителей нет, она приходит не ежедневно, а через день. Хотя, как по мне, хватило бы и раза в неделю. «Да, Анют!» — снимает передник и открывает кран, чтобы помыть руки. «В холодильнике мясное жаркое и фаршированные блинчики. Я одна не съем столько. Подружек позови. Я думаю, твоя мама не будет против», — мягко улыбается она. «Наша Наталья — добрейшей души человек с ангельским терпением. Только она может терпеть закидоны моей матери и при этом даже не меняться в лице. Готова по 10 раз переваривать кофе, пока не угодит моей родительнице, и молча выслушивать ее бесконечные упреки по поводу некачественной уборки. Подумаю, может, и позову». Она уходит, а я принимаюсь гипнотизировать экран телефона и поторапливать стрелки часов. Матвей сказал после 6. «Это во сколько? В 7? В 8?» В 7:30 я вся извожусь. Мне уже не хочется никуда ехать. Я просто хочу его увидеть, обнять и поцеловать. В голове мелькает мысль, что его задерживают дела, и мы, скорее всего, сегодня уже не увидимся. На душе становится паршиво. Я хватаюсь за телефон с намерением набрать ему. Как мелодия входящего, сравнимая для меня сейчас с пением ангелов, заставляет мое сердце радостно затрепетать. «Выходи, принцесса. Стою там же, где останавливался в прошлый раз». Он снова не доехал до моего дома. Понимает, что я буду скрывать наши отношения от родных. Понимает и не упрекает. Меня жжет стыд за то, что не могу привести его за руку домой и представить как своего парня. «Подъезжай к воротам». «Ты одна?» — догадывается он. «Да». Выбегаю за ворота и тут же оказываюсь в его объятиях. Не могу себя сдерживать. Прилипаю к нему скотчем, затягиваюсь его запахом и присасываюсь к шее. «Так сильно соскучилась!» — смеется он, подхватывая меня под попу. «Сильно! Поедем, поедим где-нибудь. Голодный!» Я принимаю решение молниеносно. «Зачем куда-то ехать? У меня же полный холодильник. Пойдем, накормлю!» Матвей бросает взгляд на внушительный фасад родительского дома и качает головой. «Это плохая идея, Аня». «Почему?» «Твоим предкам это не понравится». «Пойдем», — тяну его руку. «Никого же нет». «Конечно, моя мать была бы в шоке, узнай, что я привела в дом автомеханика. Но мне очень хочется побыть с ним наедине, проявить себя радушной хозяйкой и... увидеть, как будет смотреться его мускулистое тело на моей девчачьей кровати с балдахином». Матвей продолжительно выдыхает, ставит машину на сигнализацию и заходит следом за мной. «Круто!» — присвистнув, крутит по сторонам головой. «Я тоже оглядываюсь, пытаясь увидеть придомовую территорию его глазами». Не считая заезда в гаражи, все остальное пространство утопает в зелени и цветах. Гортензии, парковые розы, спиреи, канны и идеально ровный постриженный газон. Мама просто помешана на цветах. На оплату услуг садовника и ландшафтного дизайнера уходит едва ли не больше, чем на содержание самого дома. «Проходи». Лепечу я, суетливо ища для него гостевые тапки в обувном шкафу. Матвей молча переобувается, обходит просторный, увешанный картинами холл и заходит в гостиную. Свет в ней мгновенно загорается. Система «Умный дом». Я останавливаюсь на пороге и в замешательстве наблюдаю, как он бесцеремонно обходит огромный обеденный стол, проводит пальцем по его глянцевой поверхности, стучит костяшками по красному дереву стеновой панели, словно проверяя, натуральное ли оно. Сует нос в распустившийся бутон маминого гибискуса и останавливается напротив семейного портрета, висящего над камином. Он был сделан 3 года назад в подарок папе на юбилей. На нем запечатлена наша семья. Я с гордо поднятой головой и чуть снисходительной улыбкой в платье от Валентина стою между родителями и словно смотрю сверху вниз на своих подданных. Не люблю этот портрет и до сих пор не понимаю, почему из сотни других мама выбрала именно его. «Красивая», — негромко говорит Матвей, «но сама на себя не похожая». Я смотрю в его спину и улыбаюсь. Кажется, я теряю от него голову. В потертых серых джинсах и простой хлопковой футболке он в этой музейной гостиной самый живой и настоящий. «Чем кормить будешь?» Оторвавшись от созерцания портрета, интересуется он. «Ой, у меня мужик голодный, а я ворон считаю». «Жаркое!» Бросаю через плечо и несусь на кухню накрывать стол, мысленно желая Наталье крепкого здоровья и долгих лет жизни. Грею ужин, быстро делаю незатейливый овощной салат и накрываю стол. «Вкусно!» — выносит вердикт Матвей уже после первой ложки. «Сама готовила?»
«Нет», — отвечаю честно. «Это наша домработница, Наталья. Я не умею. Пока».
«Пока?»
— уточняет он, уплетая мясо. «Да, все собираюсь научиться». Усаживаюсь напротив него, как примерная жена. «Но салат я сама делала».
«Салат тоже вкусный», — серьезно выдает он, и я краснею от удовольствия. «Рецепт примитивный — огурцы, томаты и зелень. Но я понимаю, что своей похвалой Матвей хочет сделать мне приятно».
«Хочешь мою комнату посмотреть?»
Убирая со стола после ужина, спрашиваю я.
«Показывай»,
— соглашается он. «Мы поднимаемся наверх, я завожу его в свою спальню и закрываю за нами дверь. Чувствую себя ни много ни мало паучихой, хитростью заманившей самца в свое логово. Хотя не думаю, что Матвей настолько наивен, чтоб не догадаться, зачем я его сюда привела». Заложив руки в карманы джинсов, он разглядывает интерьер комнаты, проходит вглубь и тормозит у огромной кровати с балдахином.
«Что?»
— вырывается у меня, когда он начинает громко смеяться.
«Серьезно?»
— кивает на балдахин.
«Я думал, такое только в старых американских фильмах бывает».
«А мне нравится. На ней я чувствую себя принцессой из сказки».
«Ты и есть принцесса».
Резко перестает он смеяться, сгребает в объятия и падает вместе со мной на кровать. Я ахаю от резкого прилива возбуждения и обхватываю его шею руками. Хочу попросить его о поцелуе, но не успеваю. Его губы впечатываются в мои, а язык тут же проникает в мой рот. Целует смачно, глубоко. Отвечаю со всем пылом, вгрызаясь ногтями в кожу его шеи. Но он терпит, не жалуется. Вдавливается в меня твердым пахом, но вдруг резко останавливается. Я капризно хнычу, тяну его на себя, но он снимает с себя мои руки и садится у разведенных ног.
«Ань, у меня презервативов с собой нет».
«А без них никак?» Протестующе ною я.
«Лучше не рисковать, но...»
Проводит ладонью по внутренней стороне бедра.
«Я могу тебе помочь».
«О, Боже! Я так хочу быть с ним, что мне абсолютно плевать на эти презервативы. Но если он так зациклен на защите, завтра куплю самую большую упаковку». Боясь показаться течной самкой, я свожу ноги и привлекаю его к себе.
«Давай просто полежим». «У нас не получится просто лежать, принцесса», — хмыкает он, укладываясь рядом со мной на спину.
«Очень на это надеюсь. Льну к нему, балдея от аромата его кожи и крепости грудных мышц под моими пальцами. Не верю, до сих пор не верю, что он мой». Что могу трогать его так, как сейчас, где хочу и как хочу. Вот так залезть руками под футболку, посчитать кубики и пощекотать подушечки пальцев мягкими волосками, что дорожкой ведут в боксеры.
«Аня!» — — хрипло стонет Матвей. «Не прекратишь! Уйду!» «Прости!» — шепчу тихо в ухо и захватываю губами мочку. «Как же! Уйдет он! Кто его отпустит?»
«Ты нарываешься, принцесса!»
«Ага, сама от себя в шоке. Совсем стыд потеряла. Не могу ничего с собой поделать. Мозги в кашу превращаются, когда он рядом. Мой. Навсегда».
«Анька!»
— шипит Матвей, когда жмусь бедром к его ширинке. «Мы только поцелуемся, и все». Он опрокидывает меня на спину, разводит ноги и, встав между ними на колени, медленно стягивает с себя футболку. У меня перехватывает дыхание. Молча я наблюдаю, как от этого действия перекатываются под его кожей мышцы, как руки его ложатся на бляшку ремня, а затем неторопливыми движениями расстегивают молнию ширинки.
«Секса не будет», — предупреждает Матвей. «Будет петинг. Знаешь, что это?»
«Конечно, я ведь не в монастыре выросла». Судорожно киваю и неосознанно хватаю ртом воздух, когда он приспускает джинсы и освобождает из боксеров эрегированный член. До этого у меня ни разу не было возможности рассмотреть его как следует, поэтому сейчас я смотрю во все глаза. Я не знаю, как должен выглядеть эталон красоты мужского достоинства, но почему-то уверена, что гляжу именно на него.
«У твоего мальчика такой же?» —
спрашивает Матвей, заметив мой нездоровый интерес.
«Что?» — поднимаю на него глаза. «Я не знаю. Не показывал тебе?»
«Нет. Матвей, погоди, ты что, ревнуешь меня?»
«Пиздец, как ревную!» — серьезно проговаривает он.
«Я неверяще смотрю на него широко раскрытыми глазами, чувствуя, как плавится под его взглядом нутро. «Матвей, я ни с кем, только с тобой».
«Клянись!»
— расстегивает на мне кофту, жадно сминает грудь. «Клянусь, только ты!» — стану я. «Тебя только хочу!» Он рвано выдыхает и принимается за мои брюки. Расстегивает замок и стягивает их вместе с трусиками. Разводит ноги, проверяет мою готовность пальцами и толкается членом сразу до упора.
«Это петинг?» — сиплю я. «Блядь, принцесса! Я постараюсь успеть!»
Закинув мои ноги себе на плечи, стягивает лифчик на талию и начинает вколачиваться до громкого шлепка, с каждым ударом толкая меня к изголовью.
«Скажи, если будет больно!»
«Не больно! Хорошо!» Действительно, с каждым его движением внизу живота назревает что-то горячее. Кожа покрывается испариной. Откидываю голову назад и чувствую, как Матвей резко дергает мои бедра на себя, а в следующий момент на мои губы ложится его большой палец.
«Возьми в рот»,
— шепчет он, глядя на меня из-под тяжелых век. Не до конца понимая, что от меня требуется, касаюсь кончиком языка шершавой кожи и не успеваю опомниться, как во рту оказывается вся фаланга.
«Обхвати губами!»
Выполняю его требования, подключая к губам язык. Смотрю при этом ему в глаза, ловя каждую эмоцию, и понимаю, что все делаю правильно. Так пошло. Развязно и так до нереального сладко. Пульсирующий комок в животе растет, тело натягивается струной. И когда палец у меня во рту начинает двигаться в унисон с членом, я взрываюсь, тону, захлебываясь в наслаждении. Сильно дергаюсь, слепо глядя перед собой, и чувствую, как меня накрывают объятия Матвея. Он врывается в меня последний раз, на секунду замирает, а затем, быстро вытащив член, кончает мне на живот.
«Вот тебе и петинг!» —
хрипло усмехается он, опаляя рваным дыханием мою ушную раковину.
«Говорил же, просто полежать не получится!»
Я широко улыбаюсь, потому что ни на что другое пока не способна. В теле блаженная легкость, а в голове звенящая пустота. «Останься со мной», — прошу еле слышно. «Мне страшно одной. Когда возвращаются твои родители?» Так же негромко интересуется он. «Через 5 дней. А во сколько приходит ваша прислуга?» «Завтра будет только садовник и только после обеда. Останешься?» Матвей сжимает мое лицо ладонями и заглядывает в глаза. «Почему я? Почему меня выбрала?» «Откуда мне знать это? Вокруг полно других парней, только вот представить рядом с собой кого-то, кроме него, не получается. Нравишься очень. Я тебе не пара, принцесса. Мне все равно. Мамка заругает», — чмокает кончик носа. «Принца тебе богатого найдет. А ты почему со мной? На тебя девчонки, наверное, пачками вешаются». «Сказал же, крышу от тебя рвет», — серьезно говорит Матвей. «Только ни хрена хорошего из этого не выйдет». Его слова проходят по коже легким морозцем. Сглатываю тревогу и жмусь к нему изо всех сил. «Мне нечем крыть. Сама знаю, что будет, когда обнародуется наша с ним связь. Мать меня в психушку упрячет. Мы справимся. Пойдешь жить со мной в шалаш?» «Зачем в шалаш?» Пытаюсь перевести все в шутку. «У тебя есть комфортабельная комната в автосервисе». «Юмористка», — невесело вздыхает он. «Покажешь, где душ?»